подожди.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович, тут такие новости приходят.
Новость, да, пришла к нам о том, что 6 дальних бомбардировщиков Ту-22М3, вылетевших из России в Сирию, нанесли удары по объектам группировки Исламское государство, оно же Даиш, восточнее Пальмиры, Эс-Сухи и Арак. Соответственно, авиаудар был нанесен по целям, выявленным в последние несколько дней и подтвержденным по ряду каналов разведки. Это примерно то, о чем мы говорили перед перерывом. Вот очень вредно для здоровья сбивать российские вертолеты, самолеты, убивать наших военнослужащих. Это не способствует длительному проживанию на свете этом людей, которые покушаются на российские ВКС. И это есть правильно, хотя удивительно, не демократично, не либерально, не толерантно. То есть вообще как надо.
Я бы согласился только со словом не толерантно. А демократично и либерально. Дело в том, что на индивидуальном уровне все то же самое. Человек отлично знает, что если ты задираешь более сильного, то ты получишь по зубам. Ну, либо там просто тебя выключат.
Да просто тебя не будет.
Да. Ну, даже если будешь, то будешь, в общем, печальным.
Разрешите, Сергей Николаевич, я сейчас представлю вас, потому что вы даже друг заговорили, а мы забыли же сказать, что у нас в гостях психолог Сергей Николопов, кандидат психологических наук, руководитель отдела медицинской психологии научного центра психического здоровья.
Да, так вот, на индивидуальном уровне все отлично это знают. Это элемент нашей социализации. Не в том смысле, что сила солому ломит, но что всегда может быть ответ. Этот человек может быть лично слабым, но у него есть старший брат, друзья, заступники.
Бомбардировщики на территории Российской Федерации.
Вот. И поэтому в большом количестве случаев, вообще говоря, никаких особых драк, хулиганских действий не бывает. То же самое и у всех остальных, так сказать, и чем выше мы поднимаемся, то есть никаких вот этих вот идей о том, что а на уровне государства действуют другие психологические законы,
не действует.
Это неверно. Они действуют точно так же. И человек, который хамит, должен понимать, что на каждый крепкий лоб есть своя пивная кружка.
Какая прелесть, какая вот я прям.
Вы не знали это выражение, да?
Красиво. Нет. Я просто знал что-нибудь примитивное, против лома нет приема, кроме другого лома. Но вот на каждый крепкий лоб я не знал. А вообще в молодости я много потерял, конечно, потому что использовал эту поговорку с точки зрения практического применения пивной кружки на самом деле очень удобно. Охватив ее крепкими пальцами, работать по чужому лбу, особенно по крепкому, но не знал, что это так называется.
Я думал, что это
спасибо правильно. Вам, профессор. Вот все-таки не случайно. Вот диссертацию защищать все-таки по психологии это очень полезно. Много
не
чего
всем.
Узнаешь.
Не всем, да?
Не всем.
Ага. Не всем.
Ну, во-первых, антиплагиат еще не прошел суровым катком по психологам, вовсе не потому, что они не.
Слушай, здоровы. Он по министрам по куче
да,
прошел.
Потому что никто из них не министр.
Ну да. А что толку-то? Ну, прошел.
Ну, прошел.
Ну, и чего?
А потом опять.
Ну, да, диссертация фальшак. У какого количества чиновников фальшивых диссертаций море и толку то?
А зачем нам, кстати, эти диссертации-то нужны?
Нам
ну,
не
ну,
нужно.
Я имею в виду чиновникам, по большому счету работают.
Ой, ну,
люди
хочется
работают.
Человеку, может, ему хочется, это ж
амбиции. У меня было два объяснения.
Так.
Одно – это как рудименты прошлого.
Как аппендикс или хвост?
Как примерно. Значит, в советское время степень кандидата наук, даже кандидата наук, а я уже не говорю доктора, вызывала гигантское уважение у любого человека вот, от Владивостока до Калининграда. Вам в любом селе сообщали, что у нас есть один человек, он уехал, получил образование, теперь доцент там и так далее. То есть это было вот высоко.
Престижно.
Я не иронизирую. Это было действительно престижно. Вот у меня ощущение, что у некоторой части этих людей, которые стали чиновниками там и так далее, вот это детское, поселковое, притом это не московское, отношение осталось.
Ну, кстати, у меня вполне московское точно такое же.
Ну,
я действительно престиж науки...
Нет, престиж науки отдельно. Я подозреваю, что когда ты встречаешься с большим количеством кандидатов и докторов наук, некоторых ты фильтруешь легко в сторону, что ну и хрен с его докторской или кандидатской, он дурак.
Что ну, поделать?
Вот. То есть это нельзя спрятать за лычками. А второе, уже более современное, что готовится подушка безопасности. Выгонят, уйду в какой-нибудь левый вуз, уж чего-нибудь там расскажу.
Ну, есть на самом деле еще третья вещь, которая исторически обоснована. Ты знаешь, да. Всегда плебс копирует элиту патрициев.
А, может быть, да. Да-да-да, это круто.
И, но это реальность нашей это жизни, именно поэтому много разного спускается сверху в общество внизу, иногда карикатурно, очень смешно, там, не знаю, лабутены, сшитые на фабрике большевички там или что-нибудь в этом роде. Но вот здесь и сейчас, ты помнишь, это же было и в советские времена.
Да, конечно.
Элочка-людоедка копировала
Вандербильтиху. Да, я понимаю, но, знаешь, как-то в голове вот с трудом, даже при всей фантазии, с трудом устраивался как бы кандидатская диссертация, как позолоченный канделябр. Ну, что-то в этом есть смешное.
Хрусталь.
Хрусталь,
ковры.
Да, ковры. И дом с колонной.
А, «Жигули» шестой модели. Ну, в советские времена.
В советские времена.
В советские. «Волга».
«Волга».
«Воры в законе» смотрел, все на «Волгах».
Все на «Волгах».
И сегодня все в диссертациях. Да. И в этом плане либо «Вор в законе», либо «Доктор наук». И в этом плане, учитывая то, что сегодня диссертации нужны для замещения должностей, как некоторые требования, оно, может, и делалось для того, чтобы люди образованные приходили. А на самом деле привело к некоторому валу фальшивых диссертаций.
Конечно.
Потому что люди-то приходят те же самые, да. а диссертации, на которые они раньше не были никоим образом способны, им непременно надо каким-то образом написать. Но вопрос у меня к тебе даже не поэтому, потому что, во-первых, мы за эту передачу совершенно точно не справимся с тем, чтобы разобрать психологию чиновника, который, как говорила моя мама, распустила Дунька косая, за нее все матросы, то есть каждая кухарка должна управлять государством, для этого ей теперь требуется диссертация, и поэтому она не перестала быть кухаркой, но получила возможность управлять диссертационным советом.
Да.
Это тот самый случай,
безусловно,
к огромному сожалению. А карма такой. Как известно, можно вывести девушку из деревни, но нельзя вывести деревню из девушки.
Да.
И вот относительно значительной части людей, которые называются нашей элитой, это так. Не только относительно чиновников, есть еще футболисты.
Ну, футболисты – это святое.
Позор наш. Но существует масса того, и в частности, вот в перерыве ты мне об одной ситуации напомнил, которая, ну, мне непонятно по тупости моей. Те же флешмобы по поводу самых странных вещей. Ну, вот сейчас тот, о котором ты упомянул, поставил меня в тупик. Флешмоб на тему жертв изнасилования. Или я чего-нибудь не понимаю, или это требует все-таки, я подозреваю, что ты подробнее расскажешь об этом, потому что я действительно уперся в это, как баран в новые ворота.
Ну,
что это?
Некоторое время назад, притом это уже вторая попытка в мире, сделать флешмоб, значит, рассказать правдивую историю сексуальных домогательств и изнасилования. Идея...
Оно откуда пришло? Где это было первое и где второе?
Значит,
откуда оно родилось?
Вот у нас сейчас...
В России?
В России.
Господи, так.
Первое где-то, по-моему, в Европе. Ну, в общем, не суть важна.
То есть мы хоть не первые?
Ну, в общем, да.
Не во всех маразмах мы первые, приятно.
Но... Дальше начинается вот эта раскрутка, действительно люди начинают участвовать. Идея авторов на первый взгляд выглядит очень благородно, там, привлечь внимание там, и так далее, но ведь можно привлекать внимание разными способами.
То есть, почему это... привлечь внимание к проблеме изнасилования?
Я скажу, почему серьезно. потому что это одно из самых латентных преступлений в Уголовном кодексе, а уж в криминальной психологии точно.
А что значит латент?
Латентных скрытых. Люди по самым разным причинам не сообщают правоохранительным органам.
Не с большой гордостью человек часто говорит об этом.
Значит, кто будет рассказывать? Понимаете, когда украли, то украли. Есть надежда, что поймают, что-то вернут. Когда избили, то тоже хочется вот этой самой справедливости. Обращусь я к старшему брату с дубинкой, в наручниках ты будешь выглядеть мягче. Вот здесь ситуация ведь какая? Человек должен сам выбрать, насколько ему нужна вот какая-то месть, какая-то справедливость, или себе дороже и лучше промолчать. Но проблема, почему я говорю, что она очень серьезная. Дело в том, что изнасилования дают самый большой процент посттравматических стрессовых расстройств. Ну, вот для сравнения, значит, участник боевых действий – это примерно 18-22%. Жертва изнасилования – 29-33%. Реального диагноза – посттравматическое стрессовое расстройство. Но в отличие от жертв изнасилования, участники боевых действий за последние 20 лет сделали гигантский шаг вперед, в том смысле, что они знают, что это может быть. Есть службы почти во всех нормальных армиях, есть психологические и медицинские службы, которые помогают им, и все протекает как бы более-менее нормально. Значит, в случае с изнасилованиями, кто будет обращаться к каким-то психологам, к каким-то врачам, кому приходит в голову, что моя депрессивное состояние и то-то с этим связано. Как последствия, алкоголизация, зависимость от лекарств и наркотиков. Западники, я помню еще в советское время, когда читал, то немного ухмылялся, сейчас уже не так, что люди покидают место свое, где они живут,
но это, кстати, переезжают
в другой город или другую страну.
Где их никто не знает.
Да, где, почему я улыбался. Но самое печальное при этом, что больше 50%, а некоторые авторы считают, что и 75%, люди, у которых заниженная самооценка, которую почти невозможно поднять вот собственными силами. То есть в этом смысле проблема серьезная. Но здесь ведь я не случайно говорил о том, что это выбор самого человека. Вот когда флешмоб, то вот это увлечение потоком, толпой.
Толпой хорошо и батьку бить, говорят.
Вот. Оно поднимает.
А что значит флешмоб? Ты должен что, в сеть выбросить рассказ, фотографии?
Нет, флешмоб, рассказ, сказать... фотографии. Нет, в данном случае рассказ о себе. Или там о знакомом. Одного моего знакомого изнасиловало несколько человек. Значит, пошли мужские там рассказы. Но...
Она... А где правда или неправда?
Вот это первое, что к движению, просто изначально можно было на берегу сказать, что к движению примкнет толпа истериков, которые будут выдумывать и выкидывать туда свои фантазии. Во-вторых, был когда-то очень симпатичный фильм с Жаком Брелем, где он играет учителя, которого обвиняют в том, что он совратил толпу девочек, там, 6 или 5 девочек. Потом случайно, там, в общем, следствие и прочее устанавливает, что на самом деле первым сказала девочка, которая не хотела признаваться родителям, что занималась любовью с каким-то молодым человеком, а не с каким этим не учителем. А дальше к ней примкнули девочки из разных интересов, и некоторые из них только потому, что вот за этими ухаживают, у них есть молодые люди, а у них ничего нет, и вот хотелось бы вот славы, что совратил учитель. А он в тюрьме сидел. Вот к движению...
Скорее всего, реальный случай, судя по...
Да, так таких несколько было, и они поставили просто это вот. «Опасная профессия» называется. Значит, вот такого рода... люди примыкают. Притом нет гарантии, что это не какие-то мужчины, которые выдумывают не весь что. А реальные жертвы изнасилования, даже если они это рассказали, что из этого, что снялось? Ну, те, кто создают такие проекты, конечно, твердо уверены, что...
Они помогают.
Если я сказал правду, то это хорошо. Понимаете, это только в одной легенде про то, что выкрикнул, что у царя Мидаса ослиные уши, и тогда, так сказать, снимается напряжение.
А король голый, ну и
да,
что?
Снимается напряжение. А куда дальше? Понимаете, то есть цепочка-то прервана. На самом деле, с одной стороны, да, конечно, нужно делать все, чтобы общество обратило внимание на эти проблемы. При том, что, понимаете, это же тоже, значит, некоторые начинают говорить о том, что, ой, это наша страна такая дремучая, там и прочее. Ничего себе дремучая страна. Значит, в Первом уголовном кодексе Советского, ну, РСФСР, статья не просто об ответственности, об изнасиловании, это отдельная статья, а вторая статья, другая, об изнасиловании, об ответственности мужа за изнасилование собственной жены. То есть, вот,
сексуальное... А это вообще не весь, когда было принято?
В 27-м году и до 35-го года существовало, в 35-м отменили, потому что начался поток оговоров. Ну, ваше слово против моего. В изнасиловании же одна из серьезнейших проблем, почему люди не очень хотят вообще этому участвовать там и давать огласки, потому что доказать невозможно очень часто. Кто-то говорит, что... было изнасилование, а другая сторона говорит, что это по обоюдному согласию, еще неизвестно, кто кого соврать.
Ты знаешь, неожиданная идея, наверное, не случайно тайной исповеди. Безусловно, не публично, а тайной исповеди. Наверное, то есть высказать-то, наверное, чтобы легче стало на душе, надо, но не дай бог, когда об этом будет известно всему свету. Наверное, не случайно, вообще-то запрещено рассказывать, существует тайна следствия. Наверное, не случайно предписано, если, не дай бог, что-то случилось с детьми, только в сопровожде при родителях, и не превращать это в суд инквизиции для удовлетворения извращенной фантазии следователя.
И не показывать лиц публично.
То есть, на самом-то деле, это все есть. И это все есть на основании гигантского опыта человечества, действительно. Когда это все зачеркивается просто на основании какого-то идиотского
желания.
Может быть, желание просто заглянуть в замочную скважину?
Нельзя исключить. Я не знаком с организатором.
Или просто желание прославиться. Или желание следовать какой-нибудь идиотской идее. Ну, я даже не знаю, вот ты придумал идею там, да, о том, что если террористов там отпускать, то они будут хорошие. И вот идет.
Такая мысль у меня с трудом появилась.
Нет, ну, израильтян же они когда-то с террористами не дискутировали, а у нас это запрещено. У нас просто запрещено вести переговоры с террористами о заложниках, поэтому как бы у нас отсутствует целый пласт проблем, которые присутствуют сегодняшнего Израиля, который, следуя европейской практике, а это очень похоже на европейскую практику, такую вот немножко безумные эксперименты людей, которые в рамках заката Европы, и тут просто подгоняя под свои идеи действительность. Или американскую часто бывает.
Да, меня, скажу честно, значит, меня там две вещи удивили. Ну, то есть, не то, что уж сильно одна. Это вот то, что я не нашел на самом деле в работах психологов, мотив участия во флешмобах. Разного рода. Вот кроме слова «прикольно», я не слышу, зачем вот всем одеть какие-нибудь шапочки.
Там, ну, вот кто-то. В Англии сейчас блестящий флешмоб, когда гомосексуалисты, как принято в Англии, обнажили филейные части огромной толпой, более несколько тысяч человек, исходя из того, что в Англии действительно принято вот такой прикол.
Прикол.
Совершенно безумный, идиотский, но тем не менее.
Ну, вот это первое, и как это ни парадоксально, я вспомню о футболистах.
Ну, вот, после гомосексуалистов, а футболистов сам Бог велел.
Да. Вот какого черта сотни тысяч людей подписывают безумную петицию о распуске сборной?
Знаете, обидно, потому что.
Обидно. Да. А что-то, знаете, вот как...
Ну, хоть самое, как-то пар выпустить.
Пар выпустить. Пойди, как советовал поэт, там, поруби что-нибудь под луной. Там,
а вот они хотят сказать, потому что взбесили вы нас.
Так дрова Челентано рубил, да, а что толку-то?
Толку никакого, конечно. Но вот они подписывают эту петицию. Что произойдет? К нам с Марса пришлют новых футболистов.
Может, этих выгонят?
Их можно легко выгонять. Это новый тренер, который приглашает или не приглашает футболистов. Или там еще что-то.
From the bottom of the hearts. Ну, по мутку.
Ну, идет. Пускай будет это. Но само по себе участие. Вот кто-то из других там замечательных спортсменов написал, что он, можно сказать, не ожидал, что в стране столько идиотов, что каждый подписывающий идиот. Вот меня-то интересует это уже как психолога не в том смысле, что сколько в стране идиотов, я знаю, что много, а вот...
Да их везде много.
Почему, да, их всюду. А вот почему люди с такой готовностью участвуют в любой акции без какого-то критического осознания, эта акция вообще должна быть или нет? Вот если переходить к акции,
ну,
с которой мы начали.
Ну, какое критическое осознание... Ты о чем?
О том, что некоторые не бегают, не подписывают петиции, не рассказывают свои истории, живут нормальной жизнью.
А просто иначе на футбол не повлияешь, так хоть пар выпустить, думают очень многие из них.
Я напоминаю, у нас в гостях Сергей Николупов, нам надо сейчас сделать небольшую паузу на новости, вернемся. 5533 весть для ваших вопросов.
Феминизм, да. У меня просто мы тут обсуждаем перевел, да, потому что флешмоб на тему «Расскажи о том, как тебя изнасиловали или об изнасиловании, известным тобой», и тебе это точно не правоохранители.
Безусловно.
Что ты утонешь в потоке бреда.
Нет.
Но, наверное, это частично бизнес. Это может быть частично идеями феминистского движения. Я такое, на самом деле, периодически встречал, разговаривая с феминистками, совершенно безумное на меня личное впечатление, производившими женщинами. А причем вот информация пришла, что к нам это пришло от какой-то журналистки с Украины. То есть, и вот замечательно такая
идея. Ну, на Украине вообще какие-то странные в этом смысле телодвижения делаются. Там то появляется группа феминим, которая якобы борется за интересы женщин, поэтому ходит по странам Европы и родине полуголыми, устраивая некие скандалы. То есть вообще вот скандальный оттенок к серьезной проблеме.
Ну как, пресса и желтая пресса.
Да, есть пресса, желтая пресса.
Фотографии
папарацци. Да, но при этом... Вообще говоря, людям нужно все время сообщать, что если вы хотите о серьезном, то тогда пресса. Если хотите поразвлечься, то тогда желтая. Вот и люди должны это понимать и взвешивать. Нужна эта проблематика или не нужна? Притом я хочу подчеркнуть, что вот есть две вещи, которые требуют большого внимания, поскольку они оба вида латентных преступлений. С одной стороны, изнасилование, с другой стороны, домашнее насилие. При том, что они очень связаны между собой. Вот весь мир бьется, ломает копья, полицейские всего мира серьезно занимаются, сколько бы ни говорили о том, что они на эти дела, значит, косо смотрят, все равно они этим занимаются.
Ты имеешь в виду домашнее насилие?
А домашнее, оно ведь в чем выражается? Мордобой, сексуальное измывательство и изнасилование, и экономическое насилие.
Ну, знаешь, домашнее, если это Индия или, не дай бог, Афганистан, включая групповое изнасилование девушки или женщины, которая является нормой для целого ряда не только индусов, но и в афганских племен, пуштунских, в качестве некоторого наказания, то, что называется, ну, там, конечно, не потому, что на мужа косо посмотрел, а у него возникли подозрения. Да. То есть тут вот как-то это все такое насилие, которое иногда кончается просто смертью человека, и, кстати, в этих регионах достаточно часто. Убийство младенцев. Да. Женского пола – это просто стандарт.
Ну, это стандарт с древнейших времен.
Ужасный дисбаланс. Миллионы уже и десятки миллионов. Да. Мальчика больше, чем девочка. Ничего не сделаешь.
Это, значит, на самом деле история европейская показывает, что кое-что меняется. Наши древние предки...
Не были лучше.
Не были лучше, и все раскопы показывают, что рядом с какой-нибудь пещеркой огромное количество скелетов девочек. И греки были поражены Спартой не только потому, что Спарта первая стала, так сказать, какие-то идеи евгеники привносить, но они были поражены, что спартанцы стали убивать мальчиков. Вот, переход на мальчиков. Потому что, ну, в современном смысле это планирование семьи. Девочка подрастает и неожиданно для окружающих рожает. Что делать с этими детьми? Племя или там маленькая община может прокормить ровно столько, сколько она может прокормить. То есть это вполне определенная вот, ну, регуляция количества людей. Потом, когда общество стало побогаче и могло содержать все больше и больше людей, да, это стал, так сказать, пережиток прошлого, и сейчас мы уже даже так сверху вниз рассказываем о всех этих афганских, индусских и прочих племенах. Но при этом, заметь, значит, вот эти вот групповые изнасилования и прочее, они, вообще говоря, почти все публичные. Это акция наказания. Это акция наказания.
Чтобы неповадно было всем остальным.
Я же говорю о...
О девиантных, скрытых.
Скрытых, латентных, о том, что это уже в другой культуре. Угу. У нас на среднерусской равнине мало индусов.
Да, немного.
Ну, есть, и афганцев, но мало. Большая часть людей такая же, как и, так сказать, там, не только на среднерусской, но и вообще, так сказать, даже от отделившейся от Европы. Англии тоже...
А у нас, на ваш взгляд, эта проблема стоит острее, чем, например, в Соединенных Штатах, в Европе? Возьмем тоже достаточно цивилизованное общество.
Ну, знаете, это трудно сказать, это должны быть специальные исследования. У нас, к сожалению, вот этих исследований специальных нет.
На первый взгляд, не сильно острее.
Значит, у нас есть только одна вещь. У нас, в отличие от вот, общей такой картинки, латентности там и прочее, у нас есть еще неверие в правоохранительные органы.
Ой, сильно обоснованная.
Я не хочу защищать сейчас
правоохранительные органы. Но боюсь, что сегодняшняя европейская полиция и суды по результатам насилия над женщинами, которые со стороны мигрантов шли в это Рождество и Новый год, получили такую дозу недоверия сегодня.
Тоже, да, да, они могут скоро стать... как наши, будут при встречах рассказывать, как их никто не любит. А вот про семейное насилие, например, у американских полицейских просто есть мифологема, что при разборках семейных выезжать туда не очень-то они любят, потому что там погибают. Ну, вот,
ну прости, у нас нет такого уровня,
у нас уровня нет владения
насыщенности оружием.
Да. Вот, но дело в том, что специальные программы были...
«Новые центурионы», помню фильм.
Да, вот, а специальные программы были психологические для полиции в Америке, чтобы объяснить им, что больше гибнут полицейские в уличных перестрелках, чем вот при разборке домашней, и чтобы они туда выезжали. У нас другая история, тоже не самое любимое занятие выезда полиции, но по другой причине, потому что просто это безвыигрышное дело. Ну, они заведут дело, а на следующий день прибежит жена и, значит, из жалости заберет заявление обратно.
И, наверное, так всегда и бывает.
Ну, в большей части случаев.
Ой, не всегда.
Это не всегда, в большей части случаев. Вот в этом смысле, понимаете, внимание к латентным преступлениям, оно обусловлено важностью этих преступлений, но оно требует очень тщательного продумывания всех этапов. Нельзя просто так, знаете, безнаказанно что-то делать там. Ну, предположим, вот полицейские всех поймали. А как жертве помогать? Вот есть люди, которые...
Ну, поймали, будут... посадили.
Посадили. А жертве как жить?
Вы имеете в виду жертве изнасилования или жертве домашнего насилия?
Потому что
домашнее
насилие –
от близкого человека. Это же еще, мне кажется, более травматично.
Ну, а какая разница? Травматично. Важно, что травматично. Да. Значит, дальше нужно жить каким-то образом. Да? Значит, заметьте, очень часто, особенно, кстати, у феминисток, жертва вот этого семейного насилия – это женщина. Ну, иногда они сквозь зубы говорят, что иногда бывает мужчина.
Невероятно.
Но не обсуждается, что это два нехороших человека, которые чаще всего бьют ребенка.
Да вы что, это еще обязательно так должно
быть? Ну, не обязательно,
но это случается
логика,
очень часто.
Логика тривиальная.
Козел пыток.
Козел отпущения
прижечь
слабый.
Прижечь сигаретой.
Ребенок.
Ой, не дай бог, там я с таким сталкивался.
Да.
Сереж, я получил свою корку МВД как внештатник по делам несовершеннолетних. То, что я видел за это время при советской-то власти в начале 80-х, я никогда не думал, что в наркопритонах, там во всяких таких местах. Вот я поэтому такой жесткий. То есть там такие вещи, когда ты понимаешь, что этих людей надо просто вот сейчас скрутить и.
Вот
доводить до состояния, когда они никогда в жизни ни к какому ребенку не могут близко подойти. Пусть они пожизненно, неважно совершенно. Да. Просто там были такие случаи. Но это
при
отдельно.
Этом, понимаете, там все время идет разговор о том, что вот женщин надо защищать. Никто не против защищать. Но только нужно еще помнить, что многие из них избивают своих детей. Единственное, что я боюсь, что, как всегда, что у нас, если кто-то что-то возглавит, какое-то движение, то оно превращается в предельно чиновный вариант, который вот...
противоположность.
Притом реальную, которая будет вообще пропагандировать все что угодно. Мне, как психологу, например, совершенно непонятно, зачем нужно каждый раз сообщать, что ИГИЛ запрещенная на территории нашего государства, организация.
А якобы, чтобы проложиться.
Я понимаю, что автоматический поиск упрощается, можно спокойно пропускать такую информацию, если это стоит. Но на самом деле это реклама ИГИЛ. Каждый, кто недоволен чем-то в этом государстве, при том, что даже футбольной командой, знает, кто противостоит ИГИЛ.
Но это ты слишком умный, а решения принимали совершенно другие люди. К огромному для меня сожалению.
Нам нужно небольшую паузу сейчас сделать. Я напомню, у нас в гостях психолог Сергей Николопов. 5533 Вести для ваших вопросов.
Я искренне прошу прощения у наших радиослушателей за то, что не все вопросы, которые нам задают, мы вообще можем озвучить или уж тем более выбросить в эфир, потому что идет некоторая такая волна, что уже кроме как ответа на вопросы ничего тогда и не останется. Точно так же, как и наступив на горло собственной песни, целый ряд тем, которые могли быть озвучены сегодня, о ситуации в Инеоне, сгоревшем на Профсоюзной улице, о ситуации с экологией в Московской области и с борьбой за речки, где удивительным образом вдруг...
Всё хорошо.
Не все, но случайно за последние два года я хоть могу что-нибудь позитивное озвучить. А у меня это бывает редко. Это все придется обсуждать завтра. У меня вообще есть еще ощущение по этим флешмобам, что человеку хочется славы. Человек играет. Человек играет в шахматы и в го. Человек играет в Warcraft и в какую-нибудь другую игровую систему в стрелялке-леталке. У меня такое ощущение, что очень многие из этих людей просто играют. При этом, ну да, бизнес там наверняка тоже есть, там купи это, сделай то, реклама, но интернет – это гигантская система, в которой от каждого по копеечке, глядишь, тебе и много денег пришло, только надо придумать, как их выцарапать. Как американская система благотворительности, да, пошли СМС там с номером таким-то, и ты поможешь китам в Антарктиде, сиротам в Африке, президенту Обаме и вообще всем остальным. Но у меня такое ощущение, что для многих это просто игра. Времяпрепровождение. Это как эти лайки, я хотел сказать идиотские лайки, удержался, но я все равно уверен, что это идиотский бред. Ну вот я раз в два года зашел, вот мои дети открыли для меня ВКонтакте, и одноклассники, где пришли мои, там действительно нашлись ребята из моей школы, с моего вуза, какие-то, слушай, безумно скучали, дальние родственники нашлись, да, с которыми мы не были знакомы никогда, из какой-нибудь Центральной Азии. Но при этом раз в два года я вот захожу сейчас в одноклассники, а туда пишут какие-то люди, в том числе слушающие нас, спорят, я ли это или нет. На ВКонтакте разместила целая толпа, в том числе ребята из Израиля, вот Дима Равич там, какие-то мои выступления на радио, на телевидении, нет, и они жутко спорят, а это настоящий Сатановский, или вот в этом смокинге это какой-то жулик, который, а вот он их никогда не вышел на контакт, приезжайте к нам в Израиль. Очень смешно. И у огромных людей это же целая жизнь.
Да.
Причем за эти лайки, чего они не делают, вот недавно жуткое совершенно, когда мучить котят из Хабаровска, там, чтобы им поставили чего, лайки эти, что ли? Хотя найти этих людей, если они действительно в Хабаровске, и переломать руки, ноги, оторвать голову, и вообще все отрывающееся, это единственное, что с ними можно сделать.
Я только хочу предупредить, что вполне вероятно, что эту идею подхватят.
В Хабаровске.
Оторвать. И создадут новый флешмоб.
Найти и оторвать. А вот это я буду за садистов. Да. Знаешь, их точно надо совершенно вычислять и минимизировать, как вы же. Ну, что ж такое?
Безусловно, вот там, с психологической точки зрения, там есть очень интересная вещь. Их две. Одна – это полная потеря собственной безопасности, потому что люди фактически доносят на себя. Кого-то избил и выложил
идиотизм, но это так, они действительно их ловят же.
В принципе, их следователю ничего не стоит найти, потому что основная задача – доказать, что это подлинная запись, а все остальное уже сделано самим человеком. Полно. Такой почти самодонос. Да?
Значит, и хвастаться хочется.
Вот выясняется, что вот количество лайков перевешивает самосохранение.
То есть поощрение перевешивает самосохранение, да, по большому счету.
Ну, какая-то эфемерная слава, потому что одно дело поощрение, когда как кто-то знакомый погладил тебя по головке, там учитель или папа.
Пушистый котенок.
Ты обрадовался, а так вот некая страна отметила. А второе, вот более серьезное, это в каком-то смысле отказ от приватности. Вот для человека...
Эксгибиционизм в электронной форме?
В какой-то степени да. То есть люди стремятся к приватности и обсуждают там, что вот у меня есть отдельная комната, там квартира, я не хочу того, вот это моя территория, это чужая территория. А с одной стороны, да? А с другой стороны, делают все, чтобы никакой приватности не было. Какая приватная жизнь, когда все выложено в интернете?
Ну да, камера стоит, в каком камера состоянии стоит, ты в каком состоянии в этой бросишь квартире?
Начинается
там вот... помню, недавно работницы,
да,
силовых органов.
Вот в этом смысле, значит, какие-то...
А ФСБшники, вот эти вот выпускники, которые поехали на Геленджик?
Ну, да, люди хотят славы.
Ну, что вот это было такое? Они же секретные агенты.
Во-первых, они такие секретные, что, слава богу, что они уже пока не агенты. Но они, это вот ответ на прогулку на одиноком Гелендвагене перед этим.
То есть, а мы-то еще и круче.
А мы круче.
Мало ли там, кто вы такие.
Ну, вот они, единственное, что меня поражает, что вообще говоря, вот такой коллективизм агентов ФСБ как-то очень
подозрителен. Может, они плохие агенты, у них плохие преподаватели?
Преподаватели, может быть, у них и хорошие.
Не воспитали,
но уж извини. Какие дети? Знаешь, что на входе, то и воспитывают.
Ну да, блатных понапихали, и вот результат.
Значит, поскольку я не знаком с этим, я не могу сказать, блатные они или нет, но что туповатые.
На Глендвагенах.
Но туповатые – это точно.
На Глендвагенах, профессор, блатные. Не блатные в таком количестве Глендвагенами не владеют.
Но они взяли
на прокат.
В аренду, да.
Так в аренду. Ага, то есть у них денег совсем не было.
Это дорого взять Глендваген в аренду.
Да.
Но если копить несколько лет, то, наверное, можно.
Нет, я думаю, что... здесь, если говорить о психологической составляющей, да, то вот повторение некого одинокого забега. Так вот, вы одиноко, а мы, значит, отметим свой выпуск коллективно.
И мы имеем на это, ну, можно сказать, мы-то не нарушая закон все сделаем.
Да, 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 да.
Хотя немножко нарушая правила поведения организации, которые куда жестче, чем нарушение закона.
Ну и кроме того, автопробег приравнен к митингу, а это тоже без согласования нельзя делать.
Они приравнены к дебилам.
Ну вообще, человек, который приравнен к митингу, он все-таки не семи пядей во лбу. Грустно за организацию, которая привлекает к себе людей вот с таким интеллектуальным багажом.
Которые потом уже привлекают к ней внимание, которого, да, привлекать не должны.
Да, и дальше это вот про дом, который построил Джек. Ну, вот не надо.
Дальше это про Ануче.
Хотелось бы все-таки с IQ ближе к 140.
На этой высокой ноте...
А 140 – это очень много.
Это очень много.
Это высоко. К сожалению, видимо, не будет реализовано на нашей памяти. А дальше уже не будет людей, которые будут знать, что такое IQ, а потом и людей, которые смогут досчитать до 140. Мы сегодняшний эфир завершаем.
Спасибо большое. У нас в гостях был Сергей Николопов. Сергей Николаевич, спасибо. До завтра.